Привет всем, Марк Алкоголик. Я хотел бы поговорить о восьмом и девятых шагах. В разделе книги о втором шаге говорится, что у нас могут быть определенные зачатки веры или у нас есть готовность обрести веру. В пятом шаге нам уже говорится, раньше у нас могли быть отдельные элементы веры, теперь у нас появился духовный опыт. В четвертом шаге вы идентифицируете себя, начинаете видеть свой эгоизм. В пятом шаге вы отделяетесь от своего эгоизма. В седьмом шаге вы присоединяетесь к Богу. И это в девятом шаге вы присоединяетесь к сообществу своих братьев и сестер. Если вы не будете делать восьмой и девятый шаг, вы никогда не будете в мире своих братьев и сестер. Поэтому процесс возмещения ущерба настолько важен. Список восьмого шага мы получаем в основном из наших инвентаризаций четвертого шага. На протяжении недели, после каждой сделанной инвентаризации, я добавляю к своим утренним и вечерним медитациям вопрос. Боже, прошу Тебя, покажи мне любой вред, который я нанес окружающим мне людям или миру. И записываю все, что придет мне в голову. Я имею такой же опыт, как и Дэйв. Проходят годы, а я все вспоминаю людей, которым я причинил ущерб и которым мне нужно его возместить. Примерно 2 года назад я вспомнил 2 случая. Первый – это то, что однажды, когда я учился в колледже, я напился и украл у одного парня клюшки для гольфа и продал их за $250. Прошло много времени, и деньги обесценились. Поэтому к $250 я добавил еще 100. Я нашел номер телефона этого парня и предложил встретиться. Мы встретились, я обрисовал ему ситуацию и протянул ему $350. Обычные, духовно здоровые люди не знают, что им делать в таких ситуациях. Как и во многих других девятых шагах, этот парень сказал мне, «Да не переживай, я уже давно забыл про эту ситуацию. Мне не нужны твои деньги». Я объяснил парню, что для меня это очень важно. Вручил ему деньги, и мы расстались. Вот так это работает. В этой вселенной есть Божье время, и для некоторых событий это время просто не настало. Я много лет в программе и сделал много инвентаризаций, но про этот случай я вспомнил только спустя много лет. Я не сказал вам, что вам нужно ждать Божьего времени, если вы знаете, что у вас есть ваш список восьмого шага, и вам нужно делать девятый шаг. Идите и возмещайте ущерб. Но я сказал, что некоторые ситуации вы вспомните только спустя много лет, и вам нужно быть готовым к этому. Второй случай, который пришел ко мне в голову пару лет назад, это то, что я взял в долг у одного парня $350 и не отдал их. Я нашел этого парня. У него на тот момент были очень серьезные трудности с деньгами, поэтому я добавил еще 350 к тем, что я должен, и возместил ему ущерб. Вот так это все работает. Иногда мы вспоминаем разные моменты из нашей прошлой жизни, и это Божье время, когда мы вспомним это. Для таких случаев у меня есть специальная копилка, куда я складываю деньги на девятый шаг. Есть у меня люди по девятому шагу или их нет, но я продолжаю откладывать часть своих денег на девятый шаг. Итак, у вас есть список восьмого шага. Мой опыт говорит, что лучше начать с тех, кто ближе всего к вам. Причина, почему мы больше всего приносим вреда тем, кто ближе всего к нам, в том, что они ближе всего к нам. Жена или муж, мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки, дяди, тети. Я всегда говорю людям, которых я спонсирую, что если в их списке есть пожилые люди, то им нужно сделать девятый шаг как можно быстрее, потому что вы никогда не знаете, когда они уйдут к Богу. Поверьте, намного легче сделать девятый шаг еще живому человеку, чем потом проходить через процесс возмещения ущерба, когда человек умер. Когда мы со спонсируемыми доходим до девятого шага, Я даю им задание читать раздел книги о восьмом и девятых шагах. Там 8-9 страниц, которые очень точно описывают разные типы ущерба и дают подробные инструкции по поводу того, как возмещать тот или иной ущерб. Они описывают возмещение ущерба, нанесенного нашим деловым партнерам, возмещение ущерба мужчинам и женщинам, которых мы ненавидим. Они обсуждают тот факт, что вам нужно будет вернуть деньги. Они описывают ущерб, нанесенный партнерам по бизнесу, ущерб, нанесенный нашим друзьям. Они описывают возмещение ущерба жене, подруге и членам семьи. Они дали четкое руководство, как возмещать ущерб людям, которые умерли или которых мы не можем найти. Они описали и дали инструкции по возмещению большинства случаев ущерба, которые я и вы нанесли в своей жизни другим людям. Также они дают нам несколько веских аргументов для того, чтобы мы делали девятый шаг. Помните, что с самого начала мы решили быть готовыми на любые жертвы, чтобы одолеть алкоголь. Для большинства людей любые жертвы означают не пить и иногда ходить на группы. Но эта книга говорит далеко не об этом. После того, как я сделал свою первую настоящую инвентаризацию и подошел к восьмому и девятым шагам, передо мной был очень-очень-очень длинный путь возмещения ущерба. Я обидел, задел, унизил, причинил боль, обворовал, занял деньги и не вернул, пообещал и не сделал очень большому количеству людей. В течение своей алкогольной карьеры я жил в 7 различных штатах, и люди, которым я причинил ущерб, были разбросаны по всей Америке. Поэтому передо мной был очень длинный путь. Но знаете что? Читая истории ранних алкоголиков, которые всю жизнь прожили в одном городе и никогда особо не путешествовали, мы видим, что они делали практически весь свой девятый шаг за один день. За один день! Они просто поднимали свой зад и шли делать девятый шаг. Мы составляем список восьмого шага и переходим непосредственно к девятому шагу. Перед тем, как делать девятый шаг, сделайте свой выбор. Возместить ущерб каждому человеку из этого списка или умереть алкогольной смертью. Я понимаю, что для таких больных людей, как мы, это трудный выбор, но нам нужно его сделать. Возместить ущерб каждому человеку из этого списка или умереть алкогольной смертью. Вы должны четко понимать, почему вам нужно возмещать ущерб всем этим людям. Вам нужно возмещать ущерб, потому что вам нужна сила. Возмещение ущерба – это часть процесса, который поможет вам обрести силу. Я видел многих людей, которые подошли к девятому шагу и потеряли связь с первым шагом. Девятый шаг – это показатель того, насколько четко вы понимаете свой первый шаг. Я могу быть не очень умным, я могу быть необразованным, но я достаточно смышлен, чтобы понимать, что когда передо мной стоит выбор между возместить ущерб каждому человеку из этого списка или умереть алкогольной смертью, то возместить ущерб лучше, чем умереть алкогольной смертью. Пол М. сказал классную вещь. Вы можете даже не раскаиваться во всех совершенных делах, но попросите за все прощение и верните деньги. Кстати, по поводу денег. Вы должны очень четко разъяснить картину с деньгами. Деньги, которые вам нужно вернуть, не ваши, а не тех, кого вы обворовали. Это их деньги. Теперь, когда вы работаете и зарабатываете деньги, вам платят вашу зарплату, то опять же, это не ваши деньги. Это их деньги. Вы всего лишь выполняете роль курьера. Так что их деньги придут к вам от вашего начальника. А затем вы просто передадите эти деньги их настоящим хозяевам. Так что будьте честными по поводу того, чьи это деньги. В середине раздела о восьмом-девятых шагах о возмещении ущерба говорится. Мы должны избавиться от страха перед кредиторами, чего бы нам этого ни стоило. Иначе мы снова начнем пить из-за страха встретиться с ними. У меня страх по поводу парней из банка, которые хотят поговорить со мной о моем кредите. И это реальный страх. Но снова вернемся к выбору, который у меня есть. Возместить ущерб каждому человеку из этого списка или умереть алкогольной смертью. Я хотел бы сказать пару слов о готовности. Я не играю с этим понятием «готов», «не готов». Многие вас знают Дана П. И он очень хорошо объясняет, что такое готовность для тех парней, которые говорят: «Я молюсь, чтобы Бог дал мне готовность возместить ущерб». Он говорит: «Я объясню тебе, когда тебе нужно молиться о готовности. Тебе нужно молиться о готовности, когда ты слышишь очень странный звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Молись сколько угодно, когда ты стоишь и стучишься в дверь к человеку, которому тебе нужно сделать девятый шаг. Молись о готовности после того, как ты нажал кнопки телефона и пошли гудки. Молись о готовности, когда ты уже написал письмо, адрес человека, приклеил марку и кинул это письмо в почтовый ящик. Не играйте с этим. Я молюсь, чтобы Бог дал мне готовность возмещать ущерб. Молитесь о готовности возместить финансовый ущерб, когда вы получили свою зарплату и идете отдать часть этой зарплаты по своему девятому шагу. Или вот эта чепуха. Много людей из моего девятого шага живут в одном подъезде со мной. Я жду и молю Бога, чтобы Он создал условия, чтобы мы встретились с этими людьми в лифте, и я мог попросить у них прощения. Парни, ту же самую энергию, которую вы направляли на то, чтобы найти деньги на выпивку, ту энергию, которую вы направляли на то, чтобы испортить жизнь другим людям, эту энергию вам сейчас нужно направить на то, чтобы начать возмещать ущерб. Итак, передо мной был мой список восьмого шага, и я начал это невероятное путешествие девятого шага. Я слышал многих людей, которые говорят, что то, что они не пьют, это и есть возмещение ущерба, который они принесли другим. Но это неправда. То же самое написано в большой книге. Там написано: алкоголик проносится через жизни других людей, как торнадо, разбивая сердца, умерщвляя привязанности, вытравливая чувства. Я живу в Техасе, и через наш штат проходит аллея торнадо. Если вы думаете, что вы не причинили вред другим людям, то посмотрите канал Discovery о том, что остается после того, как через город или деревню проходит торнадо. Это поможет вам почувствовать правду о том, как вы живете. Потому что, если вы настоящий алкоголик, то вы проходите через жизни других людей, как торнадо. Посмотрите на город до торнадо и после того, как он прошел. Там же живого места не остается после. То же самое мы делаем жизнями других людей. Кроме того, нам нужно понять, какой на самом деле ущерб мы принесли. Я хочу рассказать про девятый шаг со своей мамой. Моя мама годами вздрагивала каждый раз, когда звонил телефон. Она вздрагивала, потому что год за годом ей звонили, чтобы сказать, что я в полицейском участке. Меня привезли в больницу еле живого от побоев, что я в реанимации из-за того, что принял слишком много алкоголя или какой-нибудь другой дряни. Эта женщина годами жила в напряжении и ожидании того, что ей снова позвонят и скажут, что со мной беда. Что я делал годами, это то, что я воровал у моей мамы эмоциональную безопасность. Я понял это, когда делал девятый шаг со своей мамой. Боль, которую я принес ей, была не из-за денег, которые я украл, или из-за лжи. Я воровал у моей мамы эмоциональную безопасность час за часом, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Как это исправить? Как расплатиться по этому счету? Она сказала мне то, что, я думаю, сказали многие мамы: Марк, будь трезвый и попробуй быть настолько счастливой, каким ты только можешь быть. Моя мама отошла к Богу в январе 2000 года. И с того момента, как я протрезвел, до того момента, как она умерла, я больше никогда не воровал у нее эмоциональную безопасность. За полгода до того, как она умерла, В результате серии событий я попал в Колорадо и провел 10 дней с ней. Я провел с ней это время. Наши души были соединены, и мы провели все это время вместе. Я не могу передать вам, как себя чувствуешь рядом с людьми, которых эмоционально вворовывал многие годы, и знаешь, что больше не делаешь этого. Моя мама знала, что ей больше не нужно беспокоиться обо мне, и она может уйти с миром в сердце. Ей больше не нужно было беспокоиться обо мне. Народ, если вы не хотите трезветь для себя, трезвейте для людей, которым вы причинили столько боли, чьи сердца вы разбили, у кого вы воровали душевный покой и мир, день за днем, неделя за неделей, год за годом. Я сделал 9-й шаг моей маме, и много раз моя задница сидела на группе лишь из-за того, что эта женщина сказала мне. Господи, это просто невероятно, какую боль мы причинили людям. Я не могу передать вам, сколько моих друзей сказало мне, когда я приходил делать им 9-й шаг. Марк, я просто переживаю за тебя. Я так давно не видел тебя. Я не знал, что с тобой, где ты, жив ты или нет. Все эти годы я вспоминал про тебя и хотел узнать, как ты, как хорошо, что с тобой все в порядке. Боже, это были не деньги и не ложь. Я причинил самую большую боль этим людям тем, что многие годы воровал у них эмоциональную безопасность. И что я делаю? Я поддерживаю связь с этими людьми. У меня есть один знакомый парень, я знаю его с 1959 года. Когда я сделал 9-й шаг с ним, он сказал: «Марк, просто давай мне знать, где ты находишься, чтобы я не переживал за тебя». Поэтому, когда я переехал в Даллас, я позвонил ему и дал свой новый адрес и свой телефон. Он сказал мне: «Я чувствую себя так классно, просто потому, что знаю, где ты». Примерно раз в полгода я звоню ему. Есть еще примерно 10 человек, которым я сделал то же самое. Когда я узнал, что они любят меня и переживают за меня, это разбило мне сердце. Когда они сказали мне: «Звони нам иногда, чтобы мы знали, что с тобой все в порядке». Я звоню этим людям. Я звоню этим людям, чтобы сказать, что со мной все в порядке. Иногда я вру им, потому что со мной не все в порядке. Но я столько лет вырывал у них эмоциональную безопасность, что не хочу больше делать этого. Боже, эти люди действительно любят меня и заботятся обо мне. Я не хочу больше разбивать их сердца. Я сделал 9-й шаг к своему отцу. Мой отец умер от алкоголизма в 1986 году. Мой отец был очень своеобразным человеком. Он был ветераном Второй мировой войны, всю жизнь он проработал пожарником. Он был очень-очень скуп на эмоции. Мне кажется, что даже если бы собака укусила его за зад, то он бы и бровью не повел. Кроме всего этого, он также был алкоголиком, и я испытал все радости жизни в алкогольной семье. Поэтому у меня было много злобы и ненависти к нему. Я пытался сделать свой 9-й шаг ему, но он был из категории людей, с которыми не сядешь просто так за стол и не поговоришь по душам. Я сделал ему 9-й шаг, я попросил у него прощения, я отдал ему деньги, которые украл у него, но я не почувствовал облегчения после всего этого. Мой отец умер от алкоголизма в 86-м году, и через год я вошел в сообщество духа и хотел что-то сделать по этому поводу. Поэтому я написал ему письмо. Мой отец был похоронен в Денвере, на кладбище для ветеранов Второй мировой войны. Так что я взял свое письмо, купил цветы и поехал туда. Я долго искал могилу моего отца, потому что, если вы бывали на таких кладбищах, то поймете, о чем я говорю. Там тысячи одинаковых надгробий. В конце концов, я нашел могилу своего отца. Я положил цветы у надгробия и начал читать ему письмо. Я попросил его прощения за всю ту боль, которую я причинил ему. Я благодарил моего отца за то, что он был в моей жизни. Я благодарил его за то, что он был лучшим отцом, каким он только мог быть. Я сказал ему, что люблю его. Боже, я не могу передать вам, какой мир в душе и умиротворение я приобрел в результате этого процесса. Ко мне пришло осознание, что мой отец был точно таким же, как и я. Он был работяга, он вставал утром и пытался прожить день так, как он только мог. Я увидел бессмысленность всей той злобы и обиды, которые я носил на него в течение всех этих лет. У меня есть фотография с моими мамой и папой. Удивительная вещь, но сейчас я смотрю на нее совершенно по-другому, чем раньше. После того, как я убрал весь тот мусор, который стоял между мной и моими родителями, я смотрю на эту фотографию, и невероятная любовь наполняет мое сердце. Я знаю, что я люблю своих родителей. Я знаю, что часть их всегда будет со мной в моем сердце. Как я уже говорил, за свою алкогольную карьеру я жил в нескольких штатах. Я искал людей из своего списка и находил их. Я просил прощения у этих людей. Кому нужно было отдать деньги, отдавал деньги. Каждому из этих людей я задавал вопросы. Есть ли что-то, что я могу сделать для тебя? Как я могу изменить эту ситуацию? Однажды одна девушка сказала: «Слава тебе, Боже, что я не женилась на тебе. Вы никогда не знаете, чем закончится ваш девятый шаг». Были такие люди, которые даже не помнили меня, когда я приходил к ним. Это значит, что я не был чем-то важным в их жизни. Всякое бывало. В конце концов, я перестал быть оторванным от жизни и присоединился к моим братьям и сестрам. Это был результат процесса девятого шага. Я думаю, это именно то, что и должно было произойти. Я старался не усложнять этот процесс. Просто один Божий ребенок садится напротив другого Божьего ребенка, чтобы помириться и иметь возможность снова играть вместе и получать удовольствие от жизни. Я хотел бы добавить, что в девятом шаге большую роль играет хорошее спонсорство. Для меня это было очень важно. Понимаете, мне рассказали и показали духовные инструменты для жизни, которых не было у моего отца. Я помню диалог, который произошел у меня с Даном о моем отце. Я сказал Дану: «Почему? Почему я должен делать это? Почему я должен сглаживать углы и идти на примирение?» Дан посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Потому что ты можешь, а он нет. Потому что ты живешь духовной жизнью и знаешь о том, как нужно поступать, а он нет. Поэтому ты должен делать это». Боже, я не хотел слышать это. Но я вспоминал об этом каждый раз, когда у меня накаливались отношения с отцом. Я всегда шел первым на примирение, потому что я могу это делать, а он нет. Потому что я живу духовной жизнью, а он нет. Ты знаешь про любовь, ты знаешь о прощении, ты знаешь о Боге, а он не знает. Поэтому ты будешь делать это. В книге «Анонимные алкоголики» на странице 80 во втором параграфе написано: «Нас ждет длительный период восстановления, в котором мы должны быть зачинателями». Боже, иногда мне не хочется, чтобы там была написана эта фраза, но она там есть. В результате процесса девятого шага я вернулся к своим одноклассникам, которых не видел многие годы. Представляете, два парня из моих одноклассников священники, а я тот парень, которого мои одноклассники просят, чтобы я начал и закончил встречу выпускников молитвой. Они не просят сделать это тех двух парней, которые священники. Они просят меня. Я спросил Кларка: «Почему вы просите меня помолиться перед началом и в конце встречи?» Он сказал мне: «Марк, понимаешь, Боб и Билл, кстати, так зовут тех двух парней, которые священники. Боб и Билл очень хорошие парни. Они много знают о Боге, но когда мы находимся рядом с тобой, то у нас такое впечатление, что ты излучаешь Бога. Мы чувствуем любовь и мир, которые исходят от тебя. Поэтому мы просим тебя, чтобы ты сделал это. Кроме того, мы любим тебя, и мы хотим позаботиться о тебе». Боже, какие же удивительные дары мы получаем в результате этого процесса исцеления. Это невероятно. Мой друг Флойд поделился своим опытом, и мне очень понравилось то, что он сказал. Когда мы обижаем других людей, мы крадем кусочек их сердца. Когда мы просим у них прощения, мы возвращаем этот кусочек на место. Мне очень понравилась эта фраза. В этом действительно что-то есть. Хотел бы сказать по поводу незаконченных девятых шагов. Частица Бога есть во всех людях. И если я не прошел по каким-либо причинам, будь то страх или гордыня, со всеми людьми процесс исцеления, я остаюсь заблокированным от Бога. Так что идите и сделайте эти девятые шаги и уберите весь тот мусор, который стоит между вами и Богом, между вами и другими людьми, и, в конечном итоге, который блокирует вас от самих себя. Я хотел бы рассказать вам о последних девятых шагах, которые сделал и которые были крайне важны для меня. В 1969 году я жил в Айове, и одна девушка забеременела от меня. Если вы жили в 69 году в Айове, и девушка беременела от вас, то у вас было два пути. Или жениться на ней, или ее отец пристреливал вас. Порядки были именно такими, какими я их вам описал. Я выбрал второй путь. Там был суд, и мне присудили определенные финансовые издержки, которые я должен был заплатить по закону этой девушки. Я заплатил их и благополучно сбежал из этого города. Где-то в 1975 году я получил бумагу уведомления о том, что эта девушка вышла замуж за другого парня и что я лишен родительских прав на ребенка. Когда я протрезвел, то многие годы пытался найти эту девушку и моего сына, но поиски были безрезультатны. Я хочу рассказать вам, как работает Бог. Когда исполняется Божья воля, то вы не всегда чувствуете себя замечательно. В 1998 году, когда я в очередной раз проходил по шагам и дошел до девятого шага, в моей жизни произошла цепь не очень приятных событий. Я потерял работу, на которой я работал 7 лет. 2 или 3 недели я чувствовал физическое недомогание. Несколько человек, с которыми у меня были довольно неплохие отношения, неожиданно охладели ко мне. В общем, в моей жизни начали происходить очень неприятные вещи. Это я говорю для тех из вас, кто думает, что если вы делаете шаги, то вы попадаете в нирвану, и жизнь будет состоять только из удовольствия. Бывает и так, но бывают и довольно тяжелые времена. Через несколько дней после моего увольнения я сидел утром в процессе медитации, и ко мне пришла мысль: «Марк, собирай свои вещи и поезжай в Колорадо к маме. Проведи с ней время, потому что она скоро уйдет к Богу на небеса». Я не знаю, как у вас, но когда я теряю работу, то в мою жизнь постепенно входит страх. Денег катастрофически мало, а счета остаются прежними. Это не то, что я хотел бы услышать в своей медитации. Я хотел бы услышать: пойди туда, скажи это и это, и ты получишь просто невероятную работу. Но годы духовной жизни дают о себе знать. Я вздохнул, собрал чемодан и поехал в Колорадо. Я провел время со своей мамой. И Бог был абсолютно прав, когда вложил мне в голову мысль о том, что мне нужно ехать в Колорадо. Потому что через 6 месяцев душа моей мамы присоединилась к Богу. Когда я был в Колорадо у мамы, мне пришла мысль, что нужно ехать в Айову по девятому шагу к той девушке и моему сыну. Поэтому я провел время с мамой и поехал в Айову. Я приехал в Айову, и когда ехал по городу, не смог проехать мимо одного отеля. Мне показалось, что все во мне вопит о том, что я должен остановиться на ночь именно в этом отеле. Так что я остановился на ночь в нем. Утром я спустился в холл и попросил телефонный справочник. Я знал фамилию парня, за которого эта девушка вышла замуж. В телефонном справочнике было 3 человека с этой фамилией. Я поехал по первому адресу. Было 9:30 утра. Я подъехал к дому, на котором был написан нужный мне адрес. На крыльце сидел парень примерно моих лет. Как я уже сказал, было 9:30 утра, а возле этого парня стояли 2 пустые бутылки пива, а 3-я была у него в руках. Поэтому я подумал: отлично, 100% я приехал по правильному адресу. Я подошел к нему, поздоровался и представился. А дальше произошел очень интересный момент. Он пристально посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Ты отец Чета?» Я сказал: «Да». Он продолжил: «Чет сейчас в этом городе, и у меня есть его телефонный номер. Кстати, ты должен знать, Чет поссорился с матерью, и они не общаются. Я не знаю причину этого конфликта». На этом мы расстались с ним. У меня была идея по поводу города, куда могла поехать та девушка. Это маленький городишко недалеко от Айовы, где жили ее родители. Я позвонил в телефонную справочную того города и назвал ее фамилию. Мне дали два номера телефона. Я позвонил по первому номеру, это была не она. Затем я позвонил по второму номеру, трубку взяла женщина. Я спросил: «Здравствуйте, это такая и такая?» Она сказала: «Да». Я спросил: «Ты была там-то и там-то в такое-то время?» Она сказала: «Да». Я сказал: «Это Марк Хьюстон». И на том конце линии повисла гробовая тишина. Ее можно понять, мы не разговаривали с ней около 30 лет. Я поговорил с этой девушкой. Я попросил у нее прощения. Я спросил ее, что я могу сделать для нее. Так как у нее не было телефона нашего сына, а у меня был, она попросила, чтобы я дал ей его номер. Я сказал, что если она не против, то я хотел бы сначала помолиться об этом. Я начал молиться, и слова сами вылетали из моего рта. Я молился молитвой прощения, чтобы Бог помог им восстановить их отношения, и чтобы их сердца были исцелены от обиды. И затем я дал ей телефонный номер сына. Так что этот девятый шаг был закончен. Теперь мне предстоял девятый шаг с моим сыном. Я вернулся к себе в отель и позвонил сыну два или три раза. Каждый раз я попадал на автоответчик. Я не оставил сообщение на автоответчике. Было бы безумием оставлять на автоответчике сообщение: «Привет, это твой папа, которого ты никогда не видел. Я позвонил, чтобы поздороваться и просто спросить, как у тебя дела». В конечном итоге я позвонил ему, и он взял трубку. Я сказал, кто я. Я объяснил, почему я звоню. Я сказал, что прошу у него прощения. Я сказал, что не представляю, что бы мог сделать для него, чтобы загладить свою вину. Его мать была предельно честной с ним, когда рассказывала обо мне. Она была честной с ним, и он знал, кем я был и что я сделал. Мы с ним поговорили какое-то время. Я прошел процесс девятого шага с ним и спросил его: «Могу ли я что-то сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию?» Он ответил: «Я думаю, ты ничего не можешь исправить». Знаете, потом он сказал фразу, которую я часто использую сам. Он сказал: «Слушай, Марк, мне нужно побыть с этим какое-то время и подумать. Оставь мне свой номер телефона, я позвоню тебе». Это были два последних девятых шага из моего списка. Все остальные были уже сделаны. Я закрыл эту часть своей жизни. Я не могу вам передать ощущение свободы, которое я получил в результате долгого процесса реконструкции. Когда я прошел через этот процесс восстановления отношений с моими братьями и сестрами, у меня появилось огромное терпение и принятие самого себя. И в результате ко мне пришло принятие в вас. Мне не нужно вас переделывать или изменять. Я люблю вас такими, какие вы есть. Не пропустите этого. Не пропустите этот опыт. Не позволяйте вашей гордыне и вашему страху встать на пути девятого шага. Не усложняйте этот процесс. Как я уже говорил, девятый шаг – это когда одно Божье дитя садится напротив другого, чтобы получить исцеление своих сердец. Также не принимайте близко к сердцу все, что вы услышите в ответ в процессе девятого шага. Выгоняли ли меня, когда я приходил делать девятый шаг? Да. Кричали ли на меня? Да. Но понимаете, мне нужен был также и этот опыт. Особенно мне запомнился один случай, когда я пришел делать девятый шаг маме девушки, с которой мы встречались когда-то. Я думаю, что Бог выбрал эту женщину как представителя еще, наверное, 50 подобных шагов. Так вот, эта женщина очень честно и прямо высказала мне все, что она обо мне думала и каким человеком она меня считает. Я выслушал все это и ушел. Когда я сидел в своей машине, то у меня мурашки бегали по спине. Я всем своим сердцем увидел, к чему привел меня мой эгоизм. Я увидел, какую боль причинял другим людям. Мне нужно было это увидеть. Мне нужно было это увидеть. И, о Боже, от глубины души я попросил Бога, чтобы этого больше не повторилось. Я был готов пойти на все, чтобы больше не причинять боль другим людям. Еще раз повторяю, мне нужно было услышать эту правду от этой женщины. Мне нужно было увидеть, к чему на самом деле приводит жизнь, основанная на эгоизме, эгоцентризме. Мне нужно было это увидеть, чтобы во мне появилось жгучее желание не делать этого снова. Это невероятный процесс программы 12 шагов. И 9-й шаг, как очень важная ее составляющая, привели к тому, что я стал очень комфортно чувствовать себя тем, кем я есть. У меня отпала необходимость играть роли. Я могу быть просто Марком. Это и есть смирение для меня. Быть тем, кем я являюсь, не претендуя ни на что больше. Вместо того, чтобы тратить силы и пытаться произвести на вас впечатление, я могу просто дарить вам свою любовь. Я пришел в этот мир не для того, чтобы соревноваться с вами. Я пришел в этот мир, чтобы пытаться понимать вас и проявлять к вам любовь. Мы, алкоголики, зациклены на том, «меня никто не любит». Но мы должны быть зациклены на том, чтобы найти кого-нибудь, чтобы любить его. И мой опыт говорит, что если я не буду искать людей, которым бы я мог показать свою любовь, то я никогда, никогда не смогу познать, насколько Бог любит меня. Это не ошибка Бога, что я духовно сплю. Это не ошибка Бога, что я не ощущаю Его любви и тепла. Когда вы начинаете каждый день нести другим людям эту любовь, то перед вами открывается великая реальность. Для вас уже не имеет значения то, что раньше могло отделять вас от людей. Пол, национальность, цвет кожи, возраст, социальный статус – все это теряет смысл. Перед вами будут просто Божьи дети, которых вы можете любить безусловно. Перед вами будут Божьи дети, с которыми вы можете весело играть и проводить время. Вы начнете понимать, что они стараются как могут в этой жизни. Они просто не могут по-другому, а вы можете. Вы можете их любить, вы можете проявлять к ним терпение, вы можете заботиться о них, вы можете, а они нет. Поэтому это наша ответственность быть зачинателями процесса восстановления всех отношений, которые когда-либо рухнули из-за нашего желания жить своевольно. Это все, что я хотел сказать по этому поводу.
Спасибо, Марк. Дэйв алкоголик. Итак, 8 и 9 шаги. Я использую карточки примерно 5 на 10 сантиметров. Я делаю такие карточки на каждого человека, которому мне нужно сделать 9 шаг. По моему опыту, это отличный инструмент для работы по 9 шагу. Вы видите пример такой карточки в своих руководствах к семинару. На одной стороне карточки я написал все нужные для меня руководства по 9 шагу. Я взял их из большой книги. Мне нужно быть спокойным, откровенным и открытым. Сверху карточки я пишу имя человека, где он живет, номер телефона, либо же человека, который может мне помочь его найти. Иногда я не готов сделать 9 шаг какому-то человеку. Поэтому, как говорится в большой книге, я должен помолиться о готовности. Исходя из этого, я разделяю всех людей на 2 категории. И вверху карточки я делаю пометку. Категория плюс – это люди, которым я готов сделать 9 шаг. Категория минус – это люди, которым я еще не готов сделать 9 шаг. Нужно начинать с категории плюс. Я выстраиваю эти карточки по порядке. От самого легкого к самому сложному. Самые легкие 9 шаги – это люди, которые любят меня больше всего. Мой опыт точно такой же, как и описывал Марк, только с одним исключением. Самую глубокую боль, которую я причинил другому человеку, это, скорее всего, боль, которую я причинил ближайшим мне людям. Обычно это наши жены, мужья или дети. Поэтому я обычно придерживаю своих спонсируемых делать девятый шаг этим людям, потому что они войдут в огненный океан, и там может начаться настоящая огненная битва. И я не хочу, чтобы первым опытом по девятому шагу моего спонсируемого был именно этот опыт. Я не хочу, чтобы у него отпало желание делать все девятые шаги. Поэтому я сначала посылаю их к тем людям, которые любят их безусловно. Возможно, это бабушка или дедушка. Это позволит почувствовать человеку радость от девятого шага. Это позволит почувствовать это легкое духовное опьянение, которое многие из нас переживали после девятого шага. Я хочу, чтобы они почувствовали вкус, сок девятого шага и свободу, которую ты получаешь в результате девятого шага. Затем они сделают еще один девятый шаг, и еще один, и еще один. И вау, классно! Если это не так страшно, то и следующий девятый шаг я могу сделать. Таким образом, мы делаем девятые шаги от самых простых до более сложных. Когда мы приходим к действительно трудным девятым шагам, то у человека уже есть определенный духовный опыт, и сделать этот девятый шаг не составит никакого труда. Затем мы заканчиваем с девятыми шагами из категории «плюс» и смотрим на кучку карточек из категории «минус», то внезапно все эти карточки становятся тоже «плюс». Такой духовный инструмент, как разделение девятого шага на две категории «минус» и «плюс», дает мне возможность сделать этот процесс более привлекательным для моих спонсируемых. Девятый шаг – это подотчетное дело. Я спрашиваю своего спонсируемого Рашида: «Рашид, на каком ты девятом шаге сейчас?» И он говорит мне: «На девятом». Через две недели я спрашиваю: «Рашид, на каком человеке из своего списка ты сейчас?» Он мне снова говорит: «На девятом». Если это так, то у нас будет серьезный разговор. Потому что он потерял связь с первым шагом. Он что-то потерял в структуре своей духовной программы. Он забыл, что девятый шаг – это то, что нужно делать, или он снова начнет пить. Если у него вырос барьер, что «я уверен в себе, я не буду больше пить», то нам нужно поговорить. Если ситуация складывается таким образом, то мы встречаемся и беседуем. Я честно говорю, что не хочу врать ему и принимать участие в его самоубийстве. Потому что если человек настоящий алкоголик, то его трезвость зависит от его сознательного контакта с Богом. А девятый шаг – это очень важная часть обретения и поддержания этого контакта. Это вопрос жизни и смерти. Если по-прежнему никакой реакции и человек не обращает на меня внимания, он не хочет делать девятый шаг, то я говорю ему: «Дружище, я здесь. Если тебе будет нужна помощь, обращайся. Но то, чем ты занимаешься, это не 12 шагов анонимных алкоголиков. Ты можешь попробовать, если у тебя получится, отлично. Если не получится, ты сорвешься и начнешь пить, либо ты будешь на грани самоубийства, то возвращайся и давай попробуем сделать эту программу до конца, так как это написано в большой книге». Восьмой шаг звучит: «Составили список всех тех людей, которым мы причинили вред и преисполнились готовности загладить свою вину перед ними всеми». Так вот, последнее слово в восьмом шаге – «всеми». Это слово, которое чаще всего забывается в программе «12 шагов». Примечание переводчика. В русском языке слово «всеми» в конце восьмого шага вообще пропущено. Если вы сделали 99 девятых шагов из 100, то вы не сделали программу анонимных алкоголиков, потому что вы живете во лжи, и точка, это правда. Если это задевает ваши чувства, извините, но так обстоят дела. Вы должны сделать 109 шагов из 100, или вы не знаете, что такое программа анонимных алкоголиков и работает ли она. Иначе, если когда вы сорветесь, вы будете заявлять: «Я сделал свой девятый шаг, я сделал свой девятый шаг», и это не сработало. Я слышу это постоянно, потому что я работаю со сорвняками. Они постоянно заявляют мне: «Я делал всю программу, и я сорвался, программа не работает». В ответ я спрашиваю всего лишь один вопрос: «Сделал ли ты весь свой девятый шаг?» «Да, я сделал весь свой девятый шаг». Затем я спрашиваю: Ты сделал всех людей из девятого шага? Или кто-то остался? И я слышу один и тот же ответ на протяжении многих лет. Ну, почти всех. У меня там осталась еще парочка людей. У людей, с которыми я работал после срыва, всегда есть несколько не сделанных девятых шагов. И практически все они финансовые. Потому что они не верят, что Бог либо все, либо ничего. Я по пьяни разбил самолет и должен 3 миллиона 700 тысяч долларов за это. Да, ты должен 3 миллиона 700 тысяч долларов за самолет. И возможно тебе придется делать выплаты за этот самолет всю свою жизнь. И возможно ты даже никогда не расплатишься до конца. Но если ты будешь стремиться к тому, чтобы отдать этот девятый шаг, и все-таки будешь делать его, ты будешь трезвым. Одно из вещей, которые я делаю во время пятого шага, это я беру листочек бумаги и делаю пометки о людях, которые были задеты поведением этого парня. К примеру, он рассказывает мне про свою школьную подругу, которую он побил по пьяни в свои школьные годы. Что я пишу на своем листочке бумаги? Я пишу эту девушку и ее родители. Потому что когда он начнет писать свой список восьмого шага, то он, конечно же, включит имя этой девушки в свой список. Но он не примет во внимание, что на тот момент она была подростком. И в тот вечер, когда это произошло, весь дом этой девушки был на ушах. Я говорю об этом, потому что у меня есть такой опыт. Мне пришлось идти к родителям своей бывшей девушки и делать с ними девятый шаг. Это был один из тех девятых шагов, которые очень быстро прошли. Я только успел попросить прощения, как они сказали: «Забудь дорогу к этому дому и не приходи больше сюда». Бум! Они закрыли дверь перед моим носом. Но я сделал этот девятый шаг. Процесс девятого шага – это процесс постоянных благословений. В результате этого вы почувствуете, как Бог дает вам свою благодать и свою поддержку. Я не могу сказать достаточно хороших слов, чтобы описать это. Идите и делайте девятый шаг. Получите свой личный духовный опыт. Те ощущения, которые ты ощущаешь, их невозможно передать. Это как... Скажите, как можно описать запах розы? Для этого нужно сначала понюхать розу, а затем вернуться и сказать: «Я только что нюхал розу». И тогда те, кто нюхал розу до этого, закивают и головами и скажут: «Да, это очень приятный аромат». В этом все дело. В этом девятый шаг. Чтобы понять по-настоящему о той благодати, которую мы описываем, вам нужно пойти и понюхать розу. Пойти и возместить ущерб всем людям, которые есть в списке вашего восьмого шага. В одном из разговоров в перерыве я упомянул о заместительном девятом шаге. Многие люди спрашивали меня, что это такое. В большой книге на странице 81 первый параграф написано: «Могут быть и проступки, которые нам никогда не удастся исправить. Они не должны беспокоить нас, если мы честно признаемся в том, что загладили бы свою вину, когда бы нам не представился для этого случай. Есть люди, с которыми мы не можем встретиться, и мы должны послать откровенные письма. Людей, которых я не могу найти, люди, которым я не могу напрямую возместить ущерб, умершие люди. Все это люди, которые попадают под категорию заместительного девятого шага. Я пишу таким людям честные письма. Я представляю, что этот человек передо мной, и пишу все то, что сказал бы, если бы этот человек был по-настоящему передо мной. Когда я делаю девятый шаг, то прихожу к человеку и начинаю с того, что объясняю ему, что я начал жить духовной жизнью и хочу исправить причиненный в прошлом ущерб. Я не говорю сразу, что я член АА. Я не хочу вовлекать в это дело анонимных алкоголиков. Если меня просят рассказать поподробнее, что это за духовный путь, то тогда я рассказываю ему об анонимных алкоголиках и 12 шагах. Затем я говорю: «Я прошу у тебя прощения. Я знаю, что причинил тебе такой ущерб». И я перечисляю его в точности, что я сделал. А, Б, В, Г, Д. Затем я задаю 3 вопроса. Есть ли еще какой-нибудь ущерб, который я причинил тебе и который я не упомянул? Я спрашиваю это, потому что я алкоголик, у которого провалы в памяти. И я не помню целые куски моей жизни. Вы можете услышать смех в свой адрес. Ты думаешь, что это тот ущерб, который ты мне принес? Мистер, я тебе сейчас расскажу, что на самом деле сделало мне больно. Бум, 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 бум. И человек говорит мне о том ущербе, о котором я даже не подозревал. Я задаю второй вопрос. Тебе нужно рассказать мне, как тебя это задело и как больно тебе было в результате моих действий. Когда вы причинили боль этому человеку, то заперли его сердце на замок. Вы провели месяцы духовной работы, чтобы вам стало легче. Но это настоящее благословение видеть, как прямо перед вами исцеляется сердце другого человека, когда другой человек получает исцеление. Поэтому вам нужно закрыть рот и помолчать. Вам нужно выслушать все, что скажет вам этот человек. И может быть это будет длиться 30-40 минут. Может быть вы будете чувствовать так, как будто вы попали в огненный шторм. Но вам нужно пройти через это, чтобы позволить другому человеку исцелить свое сердце. Ах ты сукин сын! Да ты знаешь! Бум-бум-бум-бум-бум! Этот человек расскажет, как больно ему было и как сильно вы его задели. В конце концов, когда поток, который выливается из этого человека, иссякнет, вы посмотрите прямо в глаза этому человеку и зададите третий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что я могу сделать, чтобы исправить причиненный тебе ущерб? Весь яд, который был в этом человеке, вышел. Вы убили его эмоционального банкира. А последним вопросом вы залечиваете его духовную рану. Он может сказать вам, что вам нужно сделать, если посчитает нужным. Слушайте внимательно. Эти слова будут голосом Бога в этом человеке. После трех вопросов на задней стороне карточки есть место, куда вы будете записывать все сказанное этим человеком. Я записываю все это, потому что у нас, у алкоголиков, есть алкогольная амнезия. Мы забываем то, что нам говорят через 5 минут. А это такая же часть девятого шага – сделать то, что сказал мне этот человек, как и попросить прощения. Затем вы пожмете друг другу руки, может быть, даже обниметесь, может быть, вы даже поцелуетесь. Затем вы встанете и уйдете. Вы уйдете с миром от человека, который перед тем, как вы начали процесс девятого шага, возможно, хотел вас убить. Но вы принесли исцеление себе и этому человеку. Что делать с этой карточкой, если ваш девятый шаг состоит в написании письма? Те же три вопроса. Заместительный девятый шаг – это продвинутая форма написания письма. Я нахожу кого-то, кто напоминает мне о человеке, которого я не могу найти или который умер. Я сажу его перед собой и начинаю писать письмо. Я приведу вам один пример. Я делал заместительный девятый шаг своей бабушке. Моя бабушка была учителем английского языка, поэтому я нашел женщину, которая была примерно одного возраста с моей бабушкой. Она была редактором газеты, и у нее было филологическое образование, как и у моей бабушки. И, в общем, они были довольно похожие дамочки. Я не делаю никаких духовных упражнений с другими женщинами без того, чтобы моя жена знала об этом. Поэтому я спросил ее: «Дорогая, мне нужно сделать этот девятый шаг. Ты не против, если к нам домой придет такая-то женщина и поможет мне с этим? Она придет, когда ты будешь дома, мы сядем на заднем дворике и сделаем этот девятый шаг. Ты не против?» Она сказала: «Без проблем, пусть она приходит». Эта женщина пришла ко мне домой, мы сели и помолились вместе. Затем я попросил ее, чтобы она вошла в образ моей бабушки. Я рассказал ей о моей бабушке, сколько ей было лет, где она училась, кем она была. Я рассказал ей о наших взаимоотношениях и что я сделал своей бабушке. Я попросил ее представить, чтобы она почувствовала и хотела бы сказать мне, как своему внуку, если бы я пришел к ней с тем, чтобы попросить прощения и возместить ущерб. Затем я начал писать свое письмо и вслух произносил то, что писал. Эта женщина была открыта в этом процессе, и когда она начала говорить: «Я клянусь вам Богом», она говорила так, как будто передо мной сидит моя бабушка. Она говорила те вещи, о которых она не могла знать. Она говорила вещи, которые знал только я и моя бабушка. Она сказала: «Я не знаю точно, но я хочу сказать это и это и это». Только я и моя бабушка знали эти вещи. Это было только между нами двоими. Она сказала: «Если бы я была твоя бабушка, и ты сделал мне эти вещи, то вот как бы я себя чувствовала, и вот что я хотела бы, чтобы ты сделал». Я прочитал это письмо, сидя на лужайке возле дома своей бабушки. Через полгода у меня появилось чувство, что мне нужно повторить этот процесс. Я взял свое письмо и поехал на кладбище, где похоронена моя бабушка. Это был март, чудесная погода, примерно 17 градусов тепла. Я нашел могилу моей бабушки и моего дедушки. Я снова прочитал это письмо и сел на земле рядышком с их могилами. Я сидел там еще час или полтора, пока солнце не село. Когда я закончил это, то моя бабушка вернулась в мою жизнь. Я помню, что иногда я звонил своей бабушке и говорил: «Ба, ставь чайник, я скоро приеду». Когда я приезжал, чай был уже готов, и мы пили чай. Я не осознавал этого, но после того, как моя бабушка умерла, я не пил чая в течение 6 лет. Я могу чувствовать запах своей бабушки сегодня. Моя бабушка снова со мной. Она умерла 8 лет назад, но я чувствую присутствие ее в своей жизни. Мы остаемся жить в других людях, в сердцах, которых мы оставили след. Богатство человека не измеряется деньгами или должностью на работе. Кому какая разница, приходите ли вы домой в 17:00 или в 19:30? Наше богатство – это люди, в сердцах которых мы оставили след. И мы будем жить вечно, потому что эти люди прикоснутся к сердцам других людей, а те люди прикоснутся к сердцам других людей и так далее. Жизнь похожа на бассейн. Вы кидаете камень боли в этот бассейн, и во все стороны идут волны боли. Затем эти волны достигают борта бассейна, и рикошетя возвращается обратно к вам. Вы бросаете камень злобы и обиды в этот бассейн, и угадайте что? К вам возвращается злоба и обида от других людей. Когда же вы начинаете бросать в этот бассейн камень любви, доброты, милосердия, бескорыстия, помощи другим людям, то все это возвращается в вашу жизнь через других людей. Мы зеркала, мы отражаем друг друга. Заместительный 9-й шаг – это невероятно мощный духовный инструмент. Весь 9-й шаг меняет жизнь больше, чем что-либо другое. В этом зале сидят как минимум 6 человек, чьи жизни изменились благодаря заместительному 9-му шагу. У меня есть один знакомый парень, отца которого убили у него на глазах, когда ему было 5 лет. Это были разборки мафии. Бум! Выстрел. Его отец падает и умирает. Ему было 5 лет. Всю свою жизнь он был отделен от своего отца. Он прошел через этот процесс заместительного 9-го шага, когда мы вместе начали делать разные духовные упражнения. Мой друг пришел на могилу своего отца, прочитал письмо, которое он написал, и он рассказывает, как его голова сама потянулась к могиле его отца. Он положил голову на могильный камень и почувствовал любящее прикосновение его отца, как будто он гладил его голову. Сегодня его отец вернулся в жизнь моего друга. Вы еще не верите в силу этого процесса. Я могу дать вам номер телефона этого парня. Поговорите с ним сами. Вы можете посмотреть в его глазах, и у вас отпадут все вопросы. Это работает. Меня не интересует, кого вы обидели или кто обидел вас. Это обоюдозаостренный меч. Если вы кого-то обидели, вы должны возместить им ущерб, сделать 9-й шаг. Если они обидели вас, то вы заключенные вашего эмоционального банкира. Ко мне недавно подошел парень и спросил: «Мои родители переехали в Майами, могу я сделать 9-й шаг по телефону?» У меня на это простой ответ. «Дружище, ты причинил ущерб тоже по телефону? Если бы осталась последняя бутылка виски во всей Америке, то я гарантирую вам, что он бы пешком дошел до нее через всю страну, потому что он настоящий алкоголик. Поэтому с тем же упорством, энергией, силой, которую вы направляли, чтобы задеть других людей, делайте также девятый шаг. Если это возможно встретиться с человеком лицом к лицу, я делаю это. Если это невозможно, человек не хочет меня видеть, я не могу его найти или он умер, то я использую девятый шаг. Не делайте девятый шаг самостоятельно. Вы должны делать девятый шаг в сопровождении другого человека. Обычно это человек, который слышал ваш пятый шаг и знает, в чем дело. Другим людям виднее со стороны. Они увидят те вещи, по отношению к которым мы слепы и не видим их сами. Это то, о чем я рассказывал, когда Марк сказал мне: «Нет, не ходи к тому человеку, которого ты обливал грязью за его спиной. Этим ты только причинишь еще больший ущерб. Пойди и попроси прощения у тех людей, которые были вынуждены слышать негатив, который ты распространял. Бывает такое, что человек не хочет меня видеть. Я использую правило трех раз. Трижды я пытаюсь выйти на контакт с этим человеком. Если трижды он мне отказывает во встрече, то я сделаю заместительный девятый шаг. Если спустя какое-то время этот человек передумает и даст мне знать, что он хочет встретиться со мной, то я могу повторить все это лично ему. Но даже же если это не произойдет, я буду свободным человеком, потому что я убрал свою сторону улицы. Это шаги 8 и 9. Очень жаль, что у нас так мало времени, и мы не можем поговорить больше на эту тему. Если то, о чем мы вам рассказывали, не коснулось вашего сердца, то вы не человек. Если вас не коснулись эти вещи, то вы находитесь в очень-очень плохом духовном состоянии и вот-вот взорветесь от злобы, страха и боли. Если это так, подойдите ко мне, и я дам вам $20. Пойдите в ближайший бар и напейтесь. Когда алкоголь забьет вас до такого состояния, что вы будете готовы пойти на все, возвращайтесь. Ибо пробуйте сделать все, что написано в большой книге анонимных алкоголиков. Марк, ты хочешь что-нибудь добавить?
Да. Есть некоторые девятые шаги, когда лучшее, что вы можете сделать, это найти кого-нибудь, у кого есть подобный опыт. Я воевал во Вьетнаме, и я каким-то образом хотел сделать девятый шаг по поводу того, что я делал на войне. Что вообще можно сделать по этому поводу? Что я сделал? Я нашел одну вьетнамскую церковь и пошел туда. Там я поговорил с вьетнамским священником и сделал ему девятый шаг, как человеку одной национальности с теми людьми, которые пострадали или были убиты мною во время войны. Когда мы обговорили все, что нужно было обговорить, этот священник посоветовал мне прочитать книги Тит Нат Хана, который был вьетнамским буддийским монахом и пережил эту войну. Я прочитал сначала одну его книгу, затем другую. В конце концов, я прочитал все его книги. Его духовные практики просто изумительны и произвели на меня неизгладимое впечатление. Я благодарен этому священнику за то, что он рассказал мне о нем и этих книгах. Что бы вы ни сделали в своей жизни, всегда можно найти решение, каким способом попытаться возместить ущерб. Я расскажу вам о вреде, который я делал много лет и просто не замечал этого. Я был в духовном сне. Это ущерб, который я причинил матушке Земле. Наша планета – это живой организм, которому я многие годы причинял ущерб. Для меня было очень ясно, что я причинил ущерб Земле. И встает вопрос: что можно сделать по этому поводу? Я поделюсь своим опытом. Вот уже несколько лет, раз в месяц, я беру огромный мусорный мешок, хожу по улицам и собираю мусор. Я перестал бросать бычки на землю и выбрасывать их из окон своей машины. Удивительно, как разные-разные вещи приходят к вам время от времени. Это все по девятому шагу. Спасибо.